Пейтер, Петер и Пер. Если ты, мой дружок, внимательно смотрел на небо в звездную ночь, то, конечно, видел множество падающих звезд, особенно в августе. Кажется, будто звезды скатываются с неба и исчезают. Даже некоторые взрослые люди не могут объяснить этого. Но если знаешь, в чем дело, объяснить нетрудно. Звезды падают с неба, как маленькие елочные свечки, и потом гаснут. Это искры Божьи, что летят вниз и падают на землю. Как только они попадают в наш густой, плотный земной воздух, сияние их меркнет, и наши глаза перестают различать их, потому что они нежнее и воздушнее самого воздуха. Теперь это уже не звезда, не искра, а небесное дитя, маленький ангел без крыльев, которому еще предстоит превратиться в человека. Тихо скользит он по воздуху, ветер подхватывает его и опускает в чашечку цветка, то в ночную фиалку, то в одуванчик, то в розу, а то в гвоздику. Там дитя лежит и набирается сил. Оно такое легкое и воздушное, что муха может унести его на своих крыльях, а пчела и подавно. Даже если воздушное дитя им и мешает, столкнуть его на землю они не решаются, а переносят его на большие круглые листья кувшинок и оставляют лежать на солнышке. Малыш потихоньку сползает с листа в воду, дремлет там и потихоньку растет, пока не станет таким большим, что аист заметит его, выловит и принесет в клюве к людям, в какую-нибудь семью, где уже давно мечтают иметь такого милого ребенка. Вот только будет он всегда милым или нет, зависит от воды. Хорошо, если это была вода в колодце, где он лежал. Она чистая и прозрачная. Но может случиться, что малютка попадет в болото, где наглотается тины и грязи. Тогда добра не жди. Аист ведь хватает, не разбирая первого, кто попадет ему на глаза. И разносит он детей, куда придется. Один может попасть в хорошую семью, другой к людям грубым и к тому же несчастным. Так что лучше бы аист и вовсе не вытаскивал малыша из пруда. Подрастая, дети больше не помнят, как они дремали под листом кувшинки, как лягушки по вечерам пели им хором «ква-ква-ква», что по-нашему означает «спите крепко, пусть вам приснятся хорошие сны». Не помнят дети и о цветке, в который упали с неба, не помнят даже его запаха. И все-таки, когда они становятся взрослыми, что-то заставляет их выбирать себе любимый цветок, как раз тот, где они лежали, прилетев на землю. Аист живет до глубокой старости, но не забывает о малышах, которых приносил людям. Он следит за ними, узнает, как им живется. Правда, изменить их жизнь не в его власти, да и помочь им он ничем не может. У него и со своими детьми забот хватает. Но из головы его эти малыши не выходят. Я знаком с одним старым, умудренным опытом аистом, очень почтенным. Он уже наносил людям множество детей, и о каждом из них может рассказать целую историю, в которой будет немного тины и грязи из мельничного пруда. Я попросил его рассказать хотя бы об одном из этих младенцев, а он преподнес мне не одну, а целых три истории, и все о семье Петерсонов. Прекрасное это было семейство. Глава семьи был одним из 32 отцов города, а это большая честь. И самому ему как раз исполнилось 32. Тут-то и появился аист и принес маленького Пейтера, так назвали мальчика. На следующий год аист принес еще одного ребенка. Ему дали имя Петер, а когда аист прилетел с третьим, его назвали Пером. потому что имена Пейтер, Петер и Пер очень подходят к фамилии Петерсон. Вот и стали расти три брата, три небесные искры. Каждый из них вырос в своем цветке. Каждый дремал под своим листом кувшинки в мельничном пруду, пока Аист не принес его в семью Петерсонов. Братья росли, умнели и мечтали сделаться кем-нибудь поважнее, чем их отец. Пейтер мечтал стать разбойником. Он слышал много сказок о разбойниках и решил, что разбойничье дело самое приятное на свете. Петер хотел стать жестянщиком и целый день греметь железом. Вот это будет музыка! А Пер был примерный тихий мальчик, пухлый и румяный. Пер мечтал сделаться, как папа. Пошли они в школу. Старший стал первым учеником, второй – последним, а третий – серединка наполовинку. Но разве в отметках дело? Все равно все трое были умными, прекрасными мальчиками. Так, по крайней мере, утверждали их весьма образованные родители. Братья росли, ходили на детские праздники, шалили и даже пробовали курить, когда никто не видел. В общем, росли и набирались ума-разума. Пейтер с малолетства был упрям, как и подобает будущему разбойнику. Он был ужасно непослушный, но мать говорила, что это от глистов, которые его мучают. У всех непослушных детей глисты, виной тому тина в желудке. Скоро мать испытала на своем новом платье, до чего он строптив и непослушен. «Не толкни стол, ягненочек», — сказала она, — «опрокинешь сливки и посадишь пятно на мое новое платье». Тут ягненочек поднял молочник и преспокойно вылил сливки прямо матери на колени. Она только приговаривала: «Ягненочек, милый, что с тобой? Опомнись!» Но ей пришлось признать, что у ребенка есть воля. А воля свидетельствует о твердости характера, что очень приятно для матери. Пейтер вполне мог стать разбойником, но получилось совсем не так. С виду он был настоящий разбойник. Волосы длинные, лохматые, шея голая, шляпа нахлобучена на самый нос. Так одеваются художники. А он и хотел стать художником. Все, кого он рисовал, выходили похожими на мальву, такие же длинные и тощие. Он и сам был в точности мальва. «Понятно, что он так любит этот цветок», — сказал Аист, — «ведь мальва была его колыбелью». А Петера нашли в цветке масличного дерева. Губы у него так и блестели, а кожа на щеках лоснилась. Казалось, ущипни его за щеку, масло так и брызнет. Ему бы торговать маслом, сам себе служил бы рекламой. Но в душе он как был, так и остался жестянщиком. Один из всего семейства Петерсонов, он стал музыкантом, точнее композитором. За неделю он мог сочинить 17 полек, а потом из них состряпать оперу с лязгом и скрежетом всех медных в оркестре. Опера получалась хоть куда. Младший Пер рос белолицым и розовощеким, ростом был невелик и ничем не выделялся, ведь его баюкала скромная ромашка. Сначала он коллекционировал грифели, потом почтовые штемпели, а потом обзавелся уголком натуралиста, где хранился скелет корюшки, три слепых крысенка в банке со спиртом и чучело крота. Пера влекло к наукам, да и природу он чувствовал. Пер охотнее ходил в лес, чем в школу. Он предпочитал живую природу с ее тишиной, строгому школьному воспитанию. Его братья уже были помолвлены, а он все еще мечтал только об одном – как бы довести до совершенства свою коллекцию. Он собирал яйца водоплавающих птиц. Животных он знал гораздо лучше, чем людей, и даже считал, что звери далеко опередили человека – в самом святом, в любви. Пер заметил, что пока соловьиха мать сидит на яйцах, соловей отец всю ночь напролет поет, для своей любимой подруги и выводит чудесные трели. Разве Пер когда-нибудь так сможет? А аисты? Когда аист тихо с аистятами сидит в гнезде, аист-отец всю ночь охраняет их, стоя на одной ноге. Да Перу так и часу не простоять. Пер понаблюдал все это и решил: вот это любовь. Нет, люди так любить не могут. И Пер дал себе слово никогда не жениться, никогда никого не целовать, ведь поцелуй — это первый шаг к брачным узам. И все же одного поцелуя ему избежать не удалось. Он достается нам всем рано или поздно. Долгий поцелуй смерти. Поживет человек на земле, и смерть получает приказ: поцелуй его, и человек погиб. С неба блеснет луч света, да такой яркий, что у человека темнеет в глазах. И душа человека, некогда звездочкой упавшая на землю, снова устремляется вверх, на небо. Больше ей не качаться в чашечке цветка, не дремать под листом кувшинки. Она уносится в великую страну вечности. А какова эта страна, где она и что в ней, никто не знает. И я тоже.